国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
В эфире международное радио Китая. Уважаемые радиослушатели, в нашей сегодняшней программе вы сначала услышите информационный выпуск. Главные его темы. Ван И провел переговоры с главой МИД Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым. Президенты Казахстана и России обсудили итоги переговоров по Сирии в Астане. КНДР осудила США за активные испытания межконтинентальных баллистических ракет. А сейчас об этих и других новостях подробно. Пятого мая в Пекине министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры с находящимся в Китае с официальным визитом министром иностранных дел Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым. Ван И отметил, что Китай намерен действовать и двигаться в едином фарватере с Кыргызстаном, постоянно усиливать взаимную поддержку и за счет общего курса реализации концепции экономического развития «одного пояса, одного пути» всесторонне углублять и развивать практическое сотрудничество по всем направлениям. В свою очередь, Абдылдаев указал, что Кыргызстан поддерживает проведение китайской стороной форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках концепции «одного пояса, одного пути» и будет принимать активное участие в ее реализации, а также продолжать углублять сотрудничество с Китаем в различных областях. Накануне предстоящего в этом месяце форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «одного пояса, одного пути» в Пекине была издана книга «Один пояс, один путь. Люди и истории на разных языках». В книге собраны яркие живые истории о том, каким образом инициатива «Экономический пояс шелкового пути» и «Морской шелковый путь 21 века. Один пояс, один путь», выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, приносит пользу народам разных стран, расположенным вдоль «одного пояса, одного пути», и содействует совместному развитию и совместной выгоде разных стран и регионов мира. Крестьянин из Кыргызстана, разбогатевший на возделывании китайской кукурузы, спасенный после землетрясения, эквадорец и так далее. История таких людей разворачивается в Азии, Африке, Европе и Америке. Это воплощение идеи совместного выигрыша, а также пользы, которую приносит всему миру выдвинутая Китаем инициатива «Один пояс, один путь». В 2017 году темпы роста цен на сырьевые товары на мировом рынке могут замедлиться в связи с целым рядом факторов, таких как динамичное развитие добычи сланцевой нефти и газа, а также ужесточение монетарной политики США. Такой прогноз содержится в докладе о внешней торговой ситуации, опубликованном накануне Департаментом по общим вопросам Министерства коммерции КНР и Академии международной торговли и экономического сотрудничества. В докладе отмечается, что со второй половины 2016 года после двухлетнего спада наблюдалась стабилизация внешней торговли КНР. Данная тенденция также отмечалась в первом квартале 2017 года. По мнению авторов доклада, восстановление роста мировых цен на сырьевые товары обусловлено увеличением спроса на этот вид товаров на фоне непрерывного возрождения глобальной экономики, а также в связи с сокращением избыточного предложения нефти и полезных ископаемых за счет уменьшения и контроля объемов их добычи. В 2017 году ожидается рост мировой экономики, что может привести к повышению цен на сырьевые товары. По прогнозу Международного валютного фонда, в этом году глобальные цены на сырую нефть и неэнергетические ресурсы вырастут на 28,9% и на 8,5% соответственно. Китайская авиакомпания China Eastern Airlines, первая из китайских компаний, купившая пассажирский самолет C-919 отечественного производства, надеется на скорейшую его сдачу в эксплуатацию. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор China Eastern Airlines Лю Шаоюн. «Свой первый рейс авиалайнер C-919 осуществит по маршруту Шанхай-Пекин», — сказал Лю Шаоюн. Генеральный директор China Eastern Airlines уверен, что данный тип самолетов будет пользоваться большим спросом и завоюет заметную долю рынка. Напомним, что самолет C-919 осуществил свой первый полет длительностью 80 минут в минувшую пятницу в городе Шанхая. На борту находились 5 членов экипажа. Создание C-919 позволило Китаю стать четвертым в мире производителем крупных авиалайнеров, вслед за США, Европой и Россией. Этот узкофюзеляжный авиалайнер, стандартная дальность полета которого составляет 4075 километров, по характеристикам сравним с модифицированной версией Airbus 320 и новым поколением самолетов Boeing 737. После проведения первого тестового полета пассажирского лайнера C-919 российские эксперты заявили, что авиапромышленность Китая выходит на качественно новый уровень. Это событие можно только приветствовать. Успешные испытания говорят о том, что китайский авиапром набирает обороты и выходит на новый уровень. Хотя проблем, конечно, еще немало, сказал историк авиации Николай Якубович по поводу состоявшегося первого тестового полета нового китайского пассажирского самолета. Если этот самолет будет доведен до стадии серийного производства и сможет продемонстрировать заявленные характеристики, а также обеспечить необходимые необходимый уровень безопасности, то первый китайский пассажирский лайнер завоюет свою нишу, займет важное место на внутреннем китайском рынке и начнет экспансию на внешние рынки, считает эксперт научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Василий Кашин. По его мнению, разработка, производство и эксплуатация самолета Си-919 позволит Китаю накопить необходимый опыт и в перспективе выпустить полноценного конкурента, который сможет бросить вызов Боингу и Эйрбасу. Однако быстрого успеха на мировом рынке лайнеру Си-919 эксперты не пророчат. Надо понимать, что у конкурентов есть целый ряд преимуществ: налаженные контакты, развитая бытовая сеть, широко отлаженная система подготовки персонала, система послепродажного обслуживания и так далее, сказал Кашин. В китайской столице 5 мая был учрежден китайский деловой совет B20. Об этом сообщил Китайский комитет содействия развитию международной торговли. Цель структуры – содействие китайским предприятиям в участии в глобальном экономическом управлении и глобализации производственных и коммерческих цепочек. В B20 в первую очередь вошли компании, принимавшие участие в прошлогоднем саммите G20 в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Восточный Китай. Новый совет будет помогать лидерам делового сообщества КНР принимать участие в международных дискуссиях по проблемам экономической политики, а также защищать интересы китайских деловых кругов. По словам председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли Дзян Цзэнвэя, новая структура будет стимулировать международную торговлю и формировать здоровое пространство для китайских предприятий. Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин по телефону обсудили итоги переговоров по Сирии в Астане. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба главы Казахстана. Главы государств обменялись мнениями по итогам очередного раунда международной встречи по Сирии, состоявшегося 3-4 мая текущего года в Астане, говорится в сообщении на сайте президента Казахстана. В ходе беседы Назарбаев и Путин также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества и вопросы региональной и международной повестки дня. Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь Дмитрий Мирончик прокомментировал журналистам перевод с 15 мая 2017 года всех авиарейсов между Россией и Беларусью в международные сектора российских аэропортов. «Мы действительно получили официальное уведомление российской стороны 21 апреля 2017 года о переводе всех авиарейсов между Россией и Беларусью в международные сектора российских аэропортов и оперативно проинформировали заинтересованных, включая Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта Республики Беларусь», — сказал Мирончик. По заверениям российской стороны, новый порядок не приведет к ущемлению свободы перемещения белорусских и российских граждан. «Посмотрим, как будут реализовываться эти новые подходы», — добавил он. Напомним, что ранее госсекретарь союзного государства Григорий Рапота сообщил журналистам, что все рейсы между Беларусью и Россией с 15 мая переведут в международные сектора российских аэропортов. Пассажирам, которые не являются гражданами этих двух стран, необходимо будет проходить пограничный контроль. Однако он обратил внимание на то, что нововведения не отразятся на перелетах граждан Беларуси и России, следующих этими рейсами. Пограничный контроль в их отношении осуществляться не будет, и они по-прежнему смогут пересекать границу по внутренним паспортам. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России, Роскомнадзор, ограничила доступ к популярной китайской социальной платформе WeChat. Об этом сообщают российские СМИ. По данным РИА Новости, официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что доступ ограничен, поскольку мессенджер не предоставил контактные сведения для реестра организаторов распространения информации. Как заявили корреспонденту Синьхуа в Роскомнадзоре, доступ к ресурсу был ограничен на основании федерального закона 97 ФЗ от 7 мая 2014 года. Речь идет о такой информации, как полное и сокращенное наименование компании-оператора платформы, страна регистрации, налоговый идентификатор и или идентификатор в торговом реестре страны регистрации и адрес местонахождения. В пресс-службе Роскомнадзора указали, что согласно практике, при предоставлении достоверной информации процесс восстановления функций сервиса может завершиться в течение 1-2 рабочих дней. Отметим, что речь идет не о полной блокировке сервиса. Доступ ограничен исключительно к сайту www.wechat.com. У пользователей, загрузивших и установивших приложение ранее, а также устанавливающих их через магазины приложений, уже после блокировки сайта функционал полностью сохранился. Приложение WeChat работает в штатном режиме, никаких перебоев и проблем с доступом нет. Сервис WeChat поддерживает текстовые и голосовые сообщения и возможность делиться фотографиями и видео. Платформой пользуются около 800 миллионов человек по всему миру. Официальный представитель научно-исследовательского института МИД КНДР по вопросам США 5 мая осудил Соединенные Штаты Америки за проведение в последнее время массированных испытаний межконтинентальных баллистических ракет, что обостряет и без того напряженную обстановку на Корейском полуострове. Об этом сообщило агентство СТАК. По его словам, США и Республика Корея развернули самые масштабные в истории совместные военные учения, задействовав большое число стратегических ядерных вооружений. Это выводит обстановку на Корейском полуострове на очень опасную грань. В столь напряженной обстановке США продолжили 26 апреля апреля и 3 мая проводить испытания с запуском межконтинентальных баллистических ракет. Несмотря на то, что США заявляют о наличии планов проведения этих запусков еще год назад и об отсутствии связи этих испытаний с КНДР, международное сообщество понимает, что проводимые США на протяжении нескольких дней запуски являются именно преднамеренным шагом к дальнейшему ухудшению ситуации на Корейском полуострове. МИД КНДР выражает в связи с этим глубокую обеспокоенность и призывает международное сообщество уделить внимание этим фактам. Индийская организация космических исследований IOCI 5 мая произвела успешный запуск спутника «Южная Азия», который будет предоставлять отдельным членам Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии безвозмездные услуги, в частности в сферах коммуникации, метеорологических прогнозов и предупреждения природных бедствий. На создание аппарата весом 2 тонны 230 кг у IOCI ушло 3 года. Его стоимость составила 2 миллиарда 350 миллионов рупий, около 36,7 миллиона долларов США. Расчетный срок службы 12 лет. Спутник оснащен 12 ретрансляторами волновых диапазонов, которые распределяются между Индией, Шри-Ланкой, Бутаном, Афганистаном, Бангладеш, Непалом и Мальдивами. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш направил странам-членам организации послание о прогрессе в реформировании ООН и заявил, что продолжит проведение изменений в механизме развития, миротворчестве и прочих вопросах. Об этом в пятницу сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжарик. Дюжарик отметил, что страны уже достигли нескольких глобальных соглашений по вопросам устойчивого развития, климатических изменений, продолжительного мира, привлечения средств для развития и так далее. Гутерреш выразил намерение продвигать реформу, которая позволит ООН эффективно функционировать, а странам-членам осуществить свое видение будущего развития, совместно преодолевать препятствия и использовать возможности. По словам Дюжарика, в письме генсек ООН представил достигнутые результаты в области равенства полов, реформы системы развития, реформы структуры мира и безопасности, руководства ООН, контртеррористического управления ООН, защиты изобличителей, борьбы с сексуальным насилием и так далее.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее в нашей программе слушайте рубрики «Этот день в истории». Мы все говорим по-китайски. Встреча с миром. Итак, слушайте рубрику «Этот день в истории».
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
6 мая 1840 года появились первые в мире почтовые марки. 6 мая 1840 года в Англии увидели свет первые почтовые марки. Изобретение марок приписывают изобретателю и реформатору почты и образования Роланду Хиллу, впоследствии занявшему должность генерального почтмейстера. Первая в истории почтовая марка с изображением профиля королевы Виктории была выполнена в черном цвете и имела достоинство в 1 пенни. Она вошла в историю под названием «Черный пенни». До изобретения марок плата за почтовые услуги была чрезвычайно высока. Плата исчислялась в зависимости от расстояния и количества листов, а плата производилась получателем отправления. Хио, считая это нерациональным, выдвинул идею реформирования почтовой системы. По его мнению, возникла острая необходимость удешевить почтовую связь, а также введение оплаты почтового тарифа отправителям. Хио выступил с предложением оплаты почтовых услуг посредством маленьких кусочков бумаги с рисунком на одной стороне и клеевым слоем на другой, которые клеится на конверт и гасится специальной почтовой печатью. Британский парламент одобрил предложение Хилла. В результате в мире появились первые почтовые марки. Была сформирована основная концепция современной почтовой связи. В 1878 году правительство династии Цин учредило первые почтовые ведомства в Пекине, Тяньцзине, Шанхае, Янтае и Нюджуане, нынешний город Инкоу, провинция Ляонин. В июле этого же года была напечатана и выпущена серия марок из 3 штук с изображением дракона. В центре марки был изображен золотистый дракон с 5 лапами на фоне облаков и волн. Это были первые китайские почтовые марки. присутствие дракона на марках породило специальное имя этой серии у филателистов – «Большой дракон таможни» или «Почтовые марки Большого дракона». Появление первых почтовых марок символизировало начало новой эры почты Китая. После образования КНР 8 октября 1849 года была выпущена серия из четырех марок, посвященная первой сессии Всекитайского комитета МПКСК. Первые почтовые марки Китая положили начало истории почтовых марок Нового Китая. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Что такое китайский язык?
Это пекинский говор из самого сердца столицы.
Это язык южных красавиц.
Китайский – это шутки и скороговорки. Давайте вместе войдем в мир китайского языка. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на радиоурок «Мы все говорим по-китайски». Я ведущая Анна.
Здравствуйте, я Семен. Рад новой встрече в эфире.
Сегодня мы продолжим наш разговор о романах, появившихся при династиях Мин и Цин.
Да, ключевые слова на сегодня – это «Шуй Ху Чуан» и «Хун Лоу Мэн». Это названия двух романов «Речные заводи» и «Сон в красном тереме».
Поговорим сначала о романе «Шуй Ху Чуан», а после небольшой паузы о романе «Хун Лоу Мэн».
Слово «Шуй» означает «вода», «речка». «Ху» – это малоупотребительное слово в китайском языке. Имеются различные версии его значения. По одной из этих версий, слово «ху» означает «около», «на берегу». Поэтому «шуй ху» можно перевести как «на берегу реки».
А последнее слово «чуан» – это «биография». Поэтому название романа можно понимать как «биографии героев, живущих на берегу реки».
«Шуй ху чуан» – крупнейшее литературное произведение XIV века, созданное в конце правления династии Юэн, в начале правления династии Мин. Автор романа Ши Най Ан описал крестьянскую войну и народные сказания о подвигах и приключениях 108 благородных разбойников, которые жили в период правления династии Сун.
Главный герой романа – Сун Дзян. Он трижды атаковал селение Чжу Дзя Джуан, расположенное недалеко от горы Лян Шанбо, которая была базой крестьянской войны. Но из-за незнания обстановки и неправильного метода действий он дважды терпел поражение.
Когда же он изменил стратегию и, начав с разведки обстановки, разобрался в системе лабиринтов, он расстроил союз между соседними селениями, устроил засаду в лагере противника и применил метод, подобный использованию троянского коня. Его третья атака увенчалась успехом.
В романе «Шуй Ху Чуан» содержится целый ряд примеров применения реалистических приемов описания, среди которых троекратная атака является одним из лучших. Друзья, после небольшой паузы мы расскажем о другом классическом романе Китая «Сон в красном тереме».
Тайны китайской культуры.
Тайны китайской культуры.
Семен, я знаю, что роман «Сон в красном тереме» называют энциклопедией средневекового китайского общества, классическим романом, самым высоким литературным достижением Китая. Так ли это?
Да, верно. Слово «хун» означает «красный», «лоу» – «здание», «терем», «мэн» – это «сон». Поэтому целое название можно перевести как «сон в красном тереме». Кстати, «красный терем» в Древнем Китае считался роскошным дворцом, где жили и веселились дамы богатых аристократических семей.
Говорят, что первые 80 глав романа написал знаменитый писатель Цао Сюцинь. Они вышли в свет под названием «Записки о камне» незадолго до его смерти. Почти 13 лет спустя некий Гао Э опубликовал еще 40 глав, завершив сюжетную линию романа. Исследователи романа спорят о том, насколько эта заключительная часть отражает авторский замысел его первоначального автора, то есть Цао Сюэциня.
«Сон в красном дереве» – это многоплановое повествование об упадке двух богатых аристократических ветвей семейства Ця – дом Ронго и дом Нинго, которые живут в просторных имениях в Пекине.
Предки Дя были родственниками императора и получили придворные титулы. В начале романа Дя – самые благородные люди в городе. Одна из дочерей Дя становится наложницей императора, и в честь ее визита разбивают роскошный сад.
Роман описывает богатство Дя в натуралистичной манере, а затем в дальнейшем развитии судеб трех десятков главных героев и 400 второстепенных, падение рода, немилость и конфискация имущества.
Главный герой романа «Сон в красном тереме» – взрослый наследник семьи Дя, беспечный Тя Бао Ю. Значение его имени – драгоценный нефрит. Он родился с кусочком драгоценного нефрита во рту. Бао Юэ и его болезненную кузину Лин Дай Юй связывают особые узы. Они оба любят музыку и поэзию.
Бао Юэ, однако, суждено жениться на другой кузине Сюэ Бао Чай, красавице и ученой женщине. Ее грация и ум делают Бао Чай идеальной женщиной, но Бао Юэ не привязан к ней эмоционально. Любовное соперничество и дружба между главными героями на фоне теряющей влияние семьи образуют главную сюжетную линию романа.
На радиоуроке «Большая перемена». Поэзия. Музыка. Отрывки из кинофильмов.
Дорогие друзья, наш радиоурок подходит к концу. И в завершение нашей программы давайте послушаем песню из телесериала «Сон в красном дереве».
Эта песня рассказывает о любви Дя Бао Юя к Лин Дай Ю. В ней есть такие слова. «Она добрая фея, он драгоценный нефрит. Может быть, им и не суждено быть вместе по судьбе. Но почему же им было суждено встретиться? Может быть, была любовь, но почему же так ничего и не вышло?»
Ах, она блик луны на воде, он отражение цветов в зеркале. Сколько жемчужин слез на глазах. Разве им вытирать ветер перемен?
Друзья, и еще раз напомним ключевое выражение на сегодня. Это Шуйху Джуан и Хун Лоу Мэн. Два романа династии Мин и Цин. Речные заводи и сон в красном тереме.
Спасибо за внимание. Всего вам доброго.
Цайзи.
Yeah.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
Программа «Встреча с миром». У микрофона Константин Щепин. Говорим о главном в жизни Китая и мира за неделю. Главная тема выпуска. Экспресс-новости. Китай и Россия практически согласовали проект по тяжелому вертолету. В фокусе недели. Институты Конфуция в России. Посланники китайской культуры. Мировой калейдоскоп. Путешествие – это не только отдых, но и хорошая возможность заработать, доказал британец, заработавший на своих турпоездках $1 миллион. Об этом и многом другом в ближайшие полчаса. Экспресс-новости. Экспресс-новости. К экспресс-новостям. Практически на 100% готово соглашение между Россией и Китаем по тяжелому вертолету. Об этом сообщил директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цуньёу. Хорошо продвинулся совместный проект России и Китая по разработке тяжелого вертолета. Сейчас ожидается подписание договора, в котором 99% статей уже согласованы, сказал китайский дипломат. По его мнению, стоит ожидать прорыва по полному согласованию текста договора. Напомним, что в июне 2016 года Москва и Пекин подписали ряд соглашений, касающихся сотрудничества в области авиационной промышленности, в частности, по разработке гражданского тяжелого вертолета. Китайская армия примет участие в международных армейских играх, которые пройдут в России с 29 июля по 12 августа, сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР Ян Юйдзюнь. 6 этапов предстоящих в этом году соревнований пройдут в Китае. В частности, соревнования по воздушной обороне и соревнования по разведке, мест размещения биологического, химического или ядерного оружия состоятся на тренировочной базе в городе Карла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Авиационные игры пройдут в провинции Дилинь, а летные испытания в провинции Хубэй. Мы хотели бы работать с Россией для продвижения военного сотрудничества сторон и внести свой вклад в защиту общих интересов, а также мира и стабильности в регионе и во всем мире, добавил Ян Юйдзюнь. Проект российской части китайско-российского инновационного парка «Шелковый путь» в Сиане будет разработан к концу этого года, сообщил вице-губернатор провинции Шэньси Вэй Цзэндюнь. Будем укреплять контакты и связи с российской стороной, чтобы в этом году подписать соглашение о землепользовании российской части китайско-российского инновационного парка «Шелковый путь». Мы будем выполнять работы по проектированию российской части парка, эксплуатации и другим направлениям. Постараемся, чтобы к концу этого года началось строительство, сказал Вэй Цзэндюнь. Он отметил, что китайская сторона развернет сотрудничество и обмены в областях нефтеразведки, производства оборудования, космической и авиационной промышленности, агрономии, мясоперерабатывающей и молочной промышленности. Также будет способствовать привлечению инвестиций в проекты. Напомним, что меморандум о совместном строительстве инновационного парка «Шелковый путь» был подписан в октябре 2014 года. На настоящий момент более 30 предприятий принимают участие в реализации проекта. В связи с увеличением количества китайских туристов в России и популярностью платежного сервиса Alipay у китайцев, китайская компания Alibaba в конце апреля запускает в России свой платежный сервис Alipay. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя компании. Как сообщалось, первым партнером Alipay в России станет Модульбанк. В конце апреля Модульбанк уже оснастил первые розничные точки терминалами для работы сервиса. Первыми ритейлерами, которые начали прием Alipay, стали сети по продаже янтаря «Янтарь России». Компания также занимается продажей сувениров, российских и советских часов, которые популярны среди китайских туристов. Кроме того, в ближайшее время компания планирует расширить сотрудничество с магазинами товаров класса люкс и беспошлинными магазинами в московских аэропортах. В 2016 году Россию посетили 1 288 тысяч китайских туристов. Это на 15% больше по сравнению с 2015 годом. Самые популярные у китайских туристов направления – это Москва и Санкт-Петербург. Промышленный и коммерческий банк Китая намерен принять участие в создании трамвайной линии на территории Ленинградской области. Об этом было объявлено на днях по завершению встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с представителями банка. Ранее сообщалось, что проект строительства линии протяженностью 10 километров 700 метров, которая свяжет Всеволожск и Санкт-Петербург, оценивается в 7 миллиардов 700 миллионов рублей. По словам губернатора, китайские инвесторы также заинтересованы в создании транспортного узла у станции метро Девяткино. Друзья, это были «Экспресс-новости». Мы продолжим наш эфир после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
В фокусе недели. Актуальные новости. Китайская аналитика. Столкновение мнений.
В фокусе недели. В течение последних недель неспокойная ситуация на Корейском полуострове непрерывно обостряется. В конце апреля КНДР уже дважды проводила испытательные пуски ракет. При этом США в ходе крупномасштабных совместных с Республикой Корея военных учений 26 апреля произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен» из Калифорнии. Все происходящее привлекает всеобщее внимание и вызывает озабоченность стран региона и международного сообщества. Чтобы охладить ситуацию, на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону вопрос Корейского полуострова. МИД Китая и России неустанно призывают все стороны проявлять сдержанность и не допустить действий, которые могут привести к эскалации напряженности. Где выход из тупиковой ситуации? В чем заключаются ключевые аспекты позиции Пекина по ядерной проблеме Корейского полуострова? Два 24 апреля председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове. Си Цзиньпин подчеркнул, китайская сторона надеется, что все стороны проявят сдержанность и не допустят действий, которые могут привести к эскалации напряженности. По его словам, только если все стороны возьмут на себя надлежащую ответственность и пойдут навстречу друг другу, можно будет в кратчайшие сроки разрешить ядерную проблему Корейского полуострова и осуществить его денуклеаризацию. «Мы намерены совместно с соответствующими сторонами, в том числе с Соединенными Штатами, приложить усилия ради мира на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и во всем мире», — заявил председатель КНР. 23 апреля министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что на данном этапе было уже достаточно демонстрирующих силу и направленных на конфронтацию слов и действий. «Теперь сторонам необходимо рационально подумать о мирном решении проблем». Позиция китайской стороны по проблеме Корейского полуострова заключается в приверженности денуклеаризации полуострова, поддержанию на нем мира и стабильности, для чего необходимо мирными средствами урегулировать ядерную проблему. При всей последовательности китайской позиции аналитики отмечают новые пункты в риторике официального Пекина. Прежде всего, Китай не претендует на решающую роль в урегулировании ядерной проблемы Корейского полуострова. В сущности, ядерная проблема на Корейском полуострове является проблемой американско-северокорейских отношений. Нынешняя ситуация на Корейском полуострове странная. Корейская война завершилась уже более чем 60 лет назад, но до сих пор обе воюющие стороны даже не подписали договор о мире. США и КНДР не доверяют друг другу, поэтому переговоры не двигаются вперед. Ядерная проблема Корейского полуострова тесно связана с отношениями между США и КНДР. Однако в случае напряженной обстановки на Корейском полуострове некоторые стороны умышленно перекладывают ответственность на Китай, что вводит всех в заблуждение и далеко не полезно для решения проблемы. Ключ к урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова не находится в руках китайской стороны. Сутью ядерной проблемы Корейского полуострова являются отношения между США и Северной Кореей. Поэтому ключ к урегулированию данной проблемы находится в их руках. На основе ответственного подхода к миру на полуострове и стабильности в регионе, китайская сторона неизменно прилагает усилия ради возобновления мирных переговоров. В ходе встречи и телефонных разговоров между лидерами Китая и США в апреле сего года председатель КНР Си Цзиньпин вновь подтвердил позицию китайской стороны по мирному разрешению ядерной проблемы Корейского полуострова. Китай четко знает, что напряженная обстановка на Корейском полуострове не отвечает интересам всех сторон. Только достижение денуклеаризации полуострова и поддержание мира и стабильности на полуострове отвечает интересам всех стран. В настоящее время обстановка на Корейском полуострове сложная и чувствительная, высока степень напряженности. Только если все стороны подадут голос за мир и рациональность, возьмут на себя надлежащую ответственность и пойдут навстречу друг другу, можно будет в кратчайшие сроки разрешить ядерную проблему Корейского полуострова.
В фокусе внимания. События, факты и мнения.
Спасибо нашим корреспондентам. К другим темам. В конце апреля в Казани отпраздновали десятилетний юбилей Института Конфуция при Казанском федеральном университете. Данный Институт Конфуция действует при одном из старейших университетов России. С постоянным развитием Институтов Конфуция китайский язык и китайская культура интересуют все больше россиян. Согласно неполной статистике, на данный момент в России 123 средних школы и около 200 университетов ведут уроки китайского языка. Количество учащихся составляет около 40 тысяч человек. О нынешнем развитии Институтов Конфуция и изучении китайского языка в России подробный репортаж нашего корреспондента.
21 апреля в главном корпусе Казанского федерального университета состоялась церемония празднования по случаю десятилетия создания Института Конфуция при Казанском федеральном университете. Данный Институт Конфуция прикреплен к одному из старейших университетов России, и поэтому десятилетняя история его развития является уменьшенной версией развития всех институтов Конфуция в России. Одновременно с постоянным развитием институтов Конфуция, китайский язык и китайская культура полюбились все большему числу жителей России. Согласно неполной статистике, на данный момент в России 123 средних школы и около 200 университетов ведут уроки китайского языка. Количество учащихся составляет около 40 тысяч человек. В тот же день посол Китая в России Ли Хуэй и член Бюро Государственного совета Республики Татарстан, председатель Комитета культуры, образования и национального вопроса Валиев, а также ректор Казанского федерального университета Гафуров посетили праздничную церемонию. В своей приветственной речи Гафуров заявил, что за те 10 лет, что существует Казанский федеральный университет, он активизировал популярность изучения китайского языка не только среди студентов, но и на территории всей республики. Сформировал на территории республики сеткообразную систему преподавания китайского языка. Сейчас количество изучающихся в университете китайский язык превышает 1000 человек. Институт Конфуция также основал 9 филиалов в других университетах республики и проводит увлекательные занятия китайским языком в детских садах. Советник посланника отдела образования при посольстве Китая в России Джао Гуджин, который ранее занимал пост заместителя главы канцелярии Международного совета китайского языка, сообщил журналисту, что 10 лет назад канцелярия Международного совета китайского языка один за другим основала в России несколько институтов Конфуция, и одним из них стал Институт Конфуция при Казанском федеральном университете. Гафуров отметил, что Институт Конфуция пользуется большим вниманием в связи с крепнущими с каждым днем экономическими и политическими связями между Китаем и Россией. Институт Конфуция способен в полной мере играть роль моста и пояса, связывающего Китай и Россию. Только если в ходе сотрудничества местные жители смогут понимать китайский язык, знакомиться с китайской культурой, они смогут совместно создать прекрасное будущее. Институт Конфуция – это колыбель, которая воспитывает такие кадры. Десятилетняя история развития Института Конфуция при Казанском федеральном университете является уменьшенной версией развития всех институтов Конфуция в России. Ли Хуэй говорит, что Китай и Россия основали на территории друг друга Институты Конфуция и Центры русского языка, и это является выдающейся демонстрацией углубления взаимного доверия, углубления гуманитарного обмена и сотрудничества. Институт Конфуция создает условия, предоставляет удобства для изучения жителями Китая и России языков друг друга для культурного обмена. Судя по тенденциям развития всесторонних отношений стратегического партнерского развития между Китаем и Россией, институты Конфуция уже стали посредниками и катализаторами в расширении сотрудничества между университетами России и Китая. Институт Конфуция при Казанском федеральном университете как раз является успешным примером такого сотрудничества.
Спасибо нашим корреспондентам. Мы продолжим наш эфир буквально через несколько секунд после музыкальной паузы. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного. Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
Мировой калейдоскоп. Интересные факты и удивительные истории. Мировой калейдоскоп. Бывший президент США Барак Обама впервые выступил на публике после своего ухода с поста президента США. Он встретился с молодежью в университете Чикаго и поделился своими планами на будущее. Также обсудил со студентами такие вопросы, как брак и социальные медиа. Обама изложил свой взгляд на нынешние мировые проблемы и поделился мыслями о том, как молодые люди могут помочь в их решении. Обама сказал, что молодежь является ключом разрешения трудных проблем страны. Главное, что я могу сделать, так это помочь в подготовке лидеров нового поколения, которые могли бы принять эстафету в этом быстро изменяющемся мире, отметил экс-президент. В выступлении перед преимущественно молодежной аудиторией Обама подчеркнуто избегал разговоров о своем преемнике Дональде Трампе. Ранее, в конце марта, в СМИ появилась информация о том, что Барак Обама вместе со своей семьей отправился на Тихоокеанский остров Тетиароа, чтобы сосредоточиться на написании мемуаров. Сообщает пресса, с момента ухода с президентского поста Обама уже отдыхал в Калифорнии, а также на Гавайских и Карибских островах. Ученые из НАСА сообщают об обнаружении новых доказательств наличия на ледяном спутнике Сатурна Энцеладе условий для поддержания жизни. Межпланетный зонд Кассини нашел на спутнике Сатурна водород. Теоретически это может обеспечить химический источник энергии для зарождения жизни. Зонд Кассини является совместным проектом НАСА, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Он был запущен в 1997 году и прибыл к Сатурну в 2004. За это время благодаря Кассини было сделано несколько значительных открытий. В частности, с его помощью ученые обнаружили море жидкого метана на Титане и океан на Энцеладе.
Мировой калейдоскоп.
Путешествие – это не только отдых, но и возможность неплохо заработать, доказывает опыт англичанина Джонни Уорда. Если ты не чувствуешь себя счастливым, финансовое благополучие – это не прогресс, это тюрьма, решил Уорд и бросил высокооплачиваемую работу. Риск был большим, ведь он мог потерять все, чего добивался с 18 лет, но ему удалось осуществить мечту. Теперь он работает не в офисе с 9 до 5, а всего 10-20 часов в неделю за ноутбуком в разных уголках земного шара. Джонни Уорд ведет успешный интернет-бизнес и путешествует по свету в свое удовольствие. Он побывал уже в 152 странах мира. Джонни Уорд родился в небогатой семье и всю жизнь мечтал о финансовой независимости. Он брался за любую работу, даже дал согласие на участие в медицинских экспериментах. Он получил образование в Англии по специальности международная экономика, и после окончания вуза его ждала работа в офисе. Но парень мечтал объездить весь мир. Он отправился в Австралию и устроился там на работу в организации, где он мог зарабатывать до 20 тысяч долларов в месяц. Но вскоре он почувствовал, что сыт по горло. «Я понял, что у меня только одна жизнь, и я не хочу проводить с понедельника по пятницу запертым в одном и том же месте», написал Борт на своей страничке в Facebook. 5 лет назад он улетел в Африку с билетом в один конец и с тех пор путешествует по свету, чувствуя себя абсолютно свободным. Джонни Уорд начал вести блог «Step Forward», а когда он начал приносить доход, основал компанию «Step Forward Media». Это интернет-медиакомпания, которая специализируется на производстве специализированного контента, блог-менеджменте, а также контент-маркетинге. Джонни Уорд сам сначала не верил в успех своего стартапа, поскольку все рекламные фразы о том, что в интернете можно заработать, воспринимал как шарлатанство. Теперь он работает в течение нескольких часов каждую неделю со своего ноутбука, зарабатывая в среднем около 1000 долларов в день. За 3 года он заработал 1 000 000 долларов. Когда Джонни Уорд устает от путешествий, он едет в Бангкок, где у него есть квартира. Каждый год он проводит около 9 или 10 месяцев в путешествиях и 2 или 3 месяца в Таиланде. Джонни Уорд не первый, кто решил бросить стабильную работу и путешествовать по свету. Так, бывший редактор «Плейбоя», 78-летний Альберт Падель, побывал во всех странах мира без исключения. Друзья, на этом наше эфирное время, к сожалению, подходит к концу. Мы услышимся с вами на следующей неделе в это же время на этой же радиоволне. Оставайтесь с нами.
眼，看大地温暖的浮现，你呼吸已改变，停止预谋断流年，离别的你我才明白挥霍有期限，你一语你一言是我最眷恋。
Передача из Пекина окончена. До свидания.